радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Сегодня наша программа идет в записи. Мы предлагаем вашему вниманию повторение беседы с отцом Олегом Стеняевым.
Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Итак, мы продолжаем наши беседы о православном понимании загробной жизни, мытарств, предварительном и страшном суде и о жизни будущего века. Но прежде чем мы перейдем, собственно, к изучению мытарств по книге «Житие преподобного Василия Нового», «Мытарство преподобной Феодоры», мне бы хотелось привести еще одно свидетельство в защиту именно библейского происхождения учения о мытарствах. Блаженной памяти отец Серафим Роуз, всегда со скептицизмом относившийся к неопротестантам, все же обратил внимание на брошюру евангельского проповедника, очень известного в Америке, Билли Грэма. Отец Серафим пишет в своей книге «Приношение православного американца». Так протестант-евангелист Билли Грэм пишет в своей книге об ангелах. В момент смерти дух покидает тело и движется через атмосферу. Но Писание учит нас, что там таится дьявол. Он князь, господствующий в воздухе. Ефесянам 2.2. Если бы глаза нашего понимания были открыты, то мы, возможно, увидели бы, как воздух наполнен врагами Христа, демонами. Если сатана мог задержать на 3 недели ангела, посланного к Даниилу на землю, то можно представить, какое противодействие может ожидать христианина после смерти. Момент смерти – это последняя возможность для сатаны напасть на истинно верующего. Но Бог посылает своих ангелов, чтобы охранять нас в это время. Конец цитаты. Это цитата из книги Билли Грэма «Ангелы – тайные вестники Бога». Поразительно, что баптистский пастор, пользуясь только Библией, пришел без всяких ссылок на святых отцов, писаниями которых в его вероисповедании не пользуются, им не придают значения, но пришел к подобному открытию. Это лишний раз доказывает не только святоотеческое, но именно библейское происхождение учения о воздушных мытарствах. Сегодня с Божьей помощью, братья и сестры, мы рассмотрим описание первых двух мытарств и проведем анализ тех грехов и преступлений, с которыми человек может на них столкнуться, и постараемся, пока мы еще живы, осознать опасность данных грехов и пороков для того, чтобы суметь вовремя их преодолеть. И мы читаем. «Когда мы восходили от земли на высоту небесную, сначала нас встретили воздушные духи первого мытарства, на котором испытываются грехи празднословия. Здесь мы остановились. Нам вынесли множество свитков, где были записаны все слова, какие я только говорила от юности моей, все, что было сказано мною, необдуманного и тем более срамного». Конец цитаты. Обычному человеку, братья и сестры, порою кажется, что его жизнь, поступки, тем более слова, могут касаться лишь его самого и не более. Но реальность несколько иная. Нас окружают духи, ангелы и бесы. За каждого из нас, бодрствуем ли мы или нет, ведется духовная брань, недоступные нашему взору. самые духовно одаренные из нас могли себе позволить сказать следующее. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, пишет апостол Павел, а тогда познаю, подобно, как я познан. 1 Коринфянам, 13 глава, 12 стих. Существуют и рукописания наших грехов, смотрите послание Колоссянам 2.14, и книга, памятная книга, смотрите Откровение 5.1, в которую записываются все наши дела и деяния. Из описания мытарств мы видим свитки, составленные, скорее всего, в разное время и разными писами. Некая дьявольская канцелярия. Не надо приписывать бесам и их князю дьяволу божественные свойства. Им не присущи все знания и всеведения, и тем более они не вездесущие. Скорее всего, у них действует некая такая бухгалтерия на наши дела и деяния. Я глубоко сомневаюсь, что многие из нас хотя бы один раз в жизни встречались с самим дьяволом. Чаще мы можем привлекать к себе внимание каких-нибудь мелких бесят, в зависимости от наших прегрешений. Для самого дьявола наши грехи и прегрешения – это как некая пища, которая подпитывает его и оправдывает существование рядовых бесов в глазах князя бесовского, который, в свою очередь, предстает с отчетом перед самим Богом. Сказано: «И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа, между ними пришел и сатана. И сказал Господь сатане: „Откуда ты пришел?“ И отвечал сатана Господу и сказал: „Я ходил по земле и обошел ее“». Иов, 1 глава, 6-7 стих. То есть, являясь тварью, сатана имеет свое место во времени и в пространстве. И чтобы ему что-либо увидеть или познать, ему надо там оказаться. Между собою бесы постоянно дерутся и вредят друг другу, ибо злы весьма. В житии святаго Нифонта Кипрского, это 23 декабря, говорится следующее. «Блаженный сказал лукавому духу: „Перестань, дьявол, смущать рабов Божьих. Какая тебе польза от того, что эта душа пойдет в погибель?“ Бес отвечал: „Нам от этого нет пользы, но у нас есть приказ от царя нашего и князей, властвующих над нами, бороться с людьми. Если же князья узнают, что мы не боремся с людьми, то жестоко бьют нас“». Конец цитаты. Но вернемся к первому мытарству. Здесь выставляются перед нами такие наши грехи, как празднословие, кощунственные слова, праздный смех, бесстыдные песни, праздные беседы. Обращает на себя внимание далее то, что Феодора сознается, что нисколько не считала того за грех, а потому и не исповедовалась в этом перед духовным отцом. Конец цитаты. Здесь мы находим ответ, почему человек, христианин, может застрять на каком-либо из мытарств, так как он не прибегал к спасительным таинствам церкви и сам в момент смерти поставил себя в некоторое затруднительное положение. Далее мы увидим, что таинства церкви изглаживают весь бесовский компромат, накопленный на нас злыми духами. Далее Феодора высказывает недоумение. «Я удивилась», — рассказывает она, — «как это у них? Ничего не забыто, ведь прошло столько лет, и я сама давно забыла об этом». Конец цитаты. Сказано, слова Сына Божия: «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». Евангелие от Матфея, 12 глава, 36-37 стих. Мытарство – это предварительное расследование перед частным судом, по окончании которого на 40-й день после смерти и выносится предварительный приговор. Окончательный приговор будет вынесен только тогда, когда душа вернется в тело, то есть на страшном суде. Когда человек попадает на первое мытарство, у него, наверное, бывает ощущение того, что он попал на какую-то дикую дискотеку, потому что там все звучит, кричит и вопит. Лезут в голову дурные мысли, слова, мат, бесстыдные песни навязчиво звучат в голове. Все это сразу оживает, как-то материализуется. В 33-м псалме сказано: «Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов». 33-й псалом, 14-й стих. «Особенно страшно и тяжело будет кощунникам, для них наказание начинается еще в этой жизни». Один благочестивый человек, питавший особенную любовь к святому великомученику Артемию, взял свечей и масло и пошел к его мощам. На пути с ним встретился один из его знакомых и спросил: «Куда, друг, свечи и масло несешь?» «Иду помолиться святому Артемию», — был ответ. Встретившийся, насмехаясь, сказал: «Не забудь, друг, от него болезнь захватить и сюда принести, когда назад пойдешь». Шедший к великомученику не ответил на насмешку и, совершив при мощах святого молитву, пошел домой. Что же, на обратном пути его действительно застигла жестокая болезнь. Он почувствовал нестерпимую боль в теле. Оно местами стало отекать, и он не в состоянии был дойти до дома, так как на пути стоял дом того самого насмешника, то ему ничего не оставалось, как побрести туда. И придя, он почувствовал, что болезнь его еще более усилилась. На него напало нечто вроде беснования. Язык его онемел, и болезнь казалась смертельной. Однако через некоторое время он пришел в себя и, полагая, что болезнь приключилась из-за насмешника, сказал: «За что я так страдаю? Не из-за слов ли моего друга?» Тот же со своей стороны начал укорять больного и снова насмехаться. Между ними дело дошло уже до явной ссоры. Так что многие останавливались и спрашивали о причине ссоры. Больной пересказал им о своей встрече с другом на пути к святому Артемию и о его кощунстве, и, сказав это, тотчас почувствовал себя совершенно здоровым. Но, ужас, его болезнь мгновенно перешла на кощунника, который начал кричать: «Увы мне, горе мне!» Присутствовавшие ужаснулись, видя это, и прославили Бога и святого угодника. «Праведен суд Божий! Ты бо, еже искал еси, обрел, и прочие тобою да вразумлены будут. Не вмените хулу и посмех чудеса, бывающие от Бога, святыми его угодники». Конец цитаты. Святитель Василий Великий учил: не должно произносить праздного слова, от которого нет никакой пользы, ибо говорить или делать даже доброе не к созиданию веры, значит оскорблять святаго Божия Духа. Конец цитаты. То есть, братья и сестры, христианин воспринимает саму возможность говорить как всеянный в него логос, то есть Бога Слова, так учил святой Иустин, философ. И поэтому христианин старается не говорить пустые и праздные и гнилые слова. Тем же языком, которым он молится, свидетельствует о Боге и воспевает его слова. «Говорить или делать даже доброе не к созиданию веры, значит оскорблять святаго Господа. Эти слова означают, что от слов возникают намерения, точнее, словами и выражаются намерения, а от намерения возникают дела. Следовательно, как мы говорим, так и поступаем. Сказано, ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Это послание Иакова 3:2. Другой смысл слов. Делать даже доброе не к созиданию веры, значит оскорблять святаго Божия Духа, означает, что все, что не во имя Божие, то или ради тщеславия, или лукавый замысел. Такое доброе, которое не к созиданию веры, есть западня для малоопытных христиан. Поэтому и сказано, так и язык, небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает, и язык, огонь. Прекрасно, неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Послание Иакова, 3 глава, 5-6 стих. Преподобный Исаия, отшельник, учил: «Не стыдись лица пустослова и, боясь опечалить его, не терпи, чтобы тебе говорилось непотребное». Конец цитаты. От много говорящего, то есть удаляйся, ибо это какая-то сеть плетется. Он плетет сеть, а зачем, мы не знаем. Преподобный Марк Подвижник говаривал: «Не желая слышать о чужих лукавствах, потому что при этом черты тех лукавств надписываются и на нас». Конец цитаты. Действительно, когда мы говорим о чужих грехах, сплетничаем, злорадствуем, даже о греховных намерениях других людей, то Бог обязательно попустит нам впасть в нечто подобное. Один хорошо знакомый мне священник рассказывал: «Однажды по радио я услышал песню Бориса Моисеева «Голубая луна». Я нормальный человек, у меня жена, трое детей. Ничего такого никогда за собой не замечал. Но весь день в голове крутилась эта песня с особенной интонацией исполнителя. Голубая луна, голубая. Это продолжалось и в храме, и в доме. И я пришел в отчаяние. Я посоветовал собрату напевать про себя «Боже, царя храни». Эта мелодия помогла ему, и ничто уже не звучало в голове. Голубая луна растворилась. Бесы на мытарствах не требуют с людей того, что не принадлежит им бесам, хотя могут клеветать. Речь идет о грехах, пороках и преступлениях. Если человек в своей земной жизни отожествился со всем этим, то они рассматривают такого человека как свою добычу. Но если расторжение между грехом и человеком осуществилось до момента его смерти, то ему нечего опасаться на мытарствах. Лестница от земли до неба не есть некий бесовский лифт, где хотят, там и остановят. Напротив, вспомним: «И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба. И вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит: „Я Господь Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Не бойся“». Это Бытие, 28 глава, 12-13 стих. Она так и изображается на православных иконах. Это лестница, наверху восседает или стоит Господь, ангелы помогают душам подниматься по ней. И хотя этот божественный призыв «не бойся» свидетельствует о некоторой опасности, но душа успевшие до момента физической смерти примириться с Богом, ничем не рискует и свободно восходит на небеса. Бесы-мытники скорее случайный элемент близ такого важного и ответственного места для вхождения в Царство Небесное, как лестница Иакова. Но так как человек наделен свободной волей, он имеет право не только на восхождение, но и на выпадание из духовного мира, и это оправдывает их бесов присутствие здесь. Как и присутствие сатаны в день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа, сказано в книге Иов 1:6. Апостол Павел в послании к Ефесянам пишет: «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Послание к Ефесянам, 4 глава, 29 стих. Однажды в храм пришел молодой мужчина, недавно женившийся. Он сказал: «Не знаю, что случилось с женой. Она замкнулась, совсем со мной не разговаривает. Я попросил привести супругу в церковь. И когда мы встретились втроем, на мой вопрос, что случилось, она не сразу решилась ответить. Но потом рассказала. Все было как всегда. Муж пришел с работы, рассказывала женщина. Я приготовила ужин, накрыла на стол. Он сидел на диване, смотрел на меня, как я бегала туда-сюда, и вдруг сказал: «Какая ты у меня неряха». Муж произнес и тут же забыл эти слова. А у жены они остались. Она рассказывает: «Мы едим вместе, а в голове крутится: какая ты у меня неряха». Мы становимся на молитву, а в голове снова эти слова. Братья и сестры, гнилые слова могут посеять бурю отрицательных эмоций в душе человека и нарушить духовный порядок в жизни семьи. Слышите призыв апостола Павла: «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших». Действительно, братья и сестры, бывает так, что христиане позволяют себе говорить гнилые слова. Один знакомый мне филолог, который изучает в том числе и русский мат, сказал мне, что так называемые матерные слова в основном тюркского происхождения. Эти слова выкрикивали монголы, когда брали штурмом наши крепости. А вскоре эти слова превратились в устах русских людей в ругательство. Но в действительности монголы выкрикивали имена своих идолов, богов ложных, истуканов, кумиров, надеясь с их помощью одержать победу. Как, например, мусульмане во время сражения выкрикивают «Аллаху Акбар». В законе Божьем, в Пятикнижии Моисеевом сказано: «Имени других богов не упоминайте». Исход 23.13. Конечно, сейчас многие ругательства тюркского происхождения приобрели в нашей жизни совершенно конкретный смысл, и мы не придаем им первоначального языческого значения. Но в действительности это слова мантры, в которых призываются языческие боги. Апостол Павел пишет, что языческие боги – это бесы, сказано. Язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. 1 Коринфянам, 10 глава, 20 стих. За каждым культом почитания того или иного истукана скрывались и бесы, и демоны. Апостол Петр в первом послании вдохновляет нас: «Говорит ли кто, говори, как слова Божие». 1 Петра 4:11. То есть, следя за своей речью, мы обеспечиваем себе безопасное прохождение первого мытарства, поскольку действительно за всякое праздное слово мы дадим отчет, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься, как сказано в Евангелии. Меня удивляют некоторые православные проповедники, говорящие о чем угодно и не приводящие ни одного текста из Священного Писания. Мы, священнослужители, не должны демонстрировать свою эрудицию и остроумие, а проповедовать Слово Божие в том формате, в каком оно дано нам. Народ истосковался по Слову Божьему, сказано, ибо уста священника должны хранить ведение, и законы ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа. Пророк Малахия, 2 глава, 7 стих. В древнем трактате «Перкей Авот» сказано: «Если за трапезой не вспоминаются слова из Писания, то это трапеза мертвецов». Конец цитаты. Вот так в Древней Палестине 1-2 века воспринимали трапезу без цитации из Священных Писаний. Насмешники, празднословы, пустословы легко могут застрять на первом мытарстве. Оканчивая рассказ о первом мытарстве, блаженная Феодора свидетельствует: «Но святые ангелы, водившие меня, положили конец моему испытанию на первом мытарстве. Они покрыли грехи мои, указав лукавым на некоторые из бывших моих добрых дел, а чего не доставало из них на покрытие моих грехов, добавили из добродетелей отца моего, преподобного Василия, и искупили меня из первого мытарства, и мы пошли далее». Конец цитаты. Слова «они покрыли грехи мои, указав лукавым на некоторые из бывших моих добрых дел» не означают, что добрых дел достаточно, чтобы избавиться от злых. Так учил еретик Пелагий. Скорее всего, речь идет о том, что, исповедавшись в грехах пустословия, Феодора еще и сотворила плод покаяния, то есть понесла назначенную духовником эпитимию. Слова «добавили из добродетелей отца моего, преподобного Василия» отнюдь не проповедуют латинское заблуждение о сверхдолжных заслугах святых, а указывают на добродетельные молитвы преподобного Василия за блаженную Феодору. Слова «и искупили меня из первого мытарства» не могут быть отнесены к ангелам. Скорее всего, они напоминали бесам, что данные грехи уже искуплены кровью Сына Божия. Мытарство второе. Мы приблизились к другому мытарству, называемому мытарством лжи. Здесь человек отдает отчет за всякое лживое слово, а преимущественно за клятву преступления, за напрасное призывание имени Господа, за ложные свидетельства, за неисполнение данных Богу обетов, за неискреннюю исповедь во грехах и за все тому подобное, когда человек прибегает ко лжи. Итак, грехи второго мытарства. Лживые слова, клятва преступления, произнесение имени Господа в суе, лжесвидетельство, неисполнение данных Богу обетов, утаивание грехов на исповеди. О лживых словах в Псалтире сказано: «Вот нечестивый зачал неправду, был чреват злобой и родил себе ложь». Псалом 7, стих 15. Здесь мы видим, что ложь рождается от неприязни к ближнему, когда человек чреват злобою, то есть затаил неприязнь, но не решается пока на открытое выступление против неприятного ему человека. О братьях Иосифа Прекрасного сказано: «И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно». Бытие 37.4. Вот эти слова «и не могли говорить с ним дружелюбно» сказаны в похвалу братьям. Хотя ненавидеть брата – грех, но при этом они не лицемерили. И то, что было у них на сердце, тоже было и на устах. Другой пример. Когда была изнасилована Дина, дочь Иакова, насильник и его отец пришли ее сватать, соглашаясь на любые условия. И отвечали сыновья Иакова, то есть Симеон и Левий, Сихему, насильнику Дины, и Емору, отцу его, с лукавством, а говорили так, потому что он обесчестил Дину, сестру их. Бытие 34.13. Они вправе были наказать насильника Сихема, потому что он нарушил закон, установленный еще праотцом Ноем. Но говорить с лукавством, позже их действия обнаружили их неправоту, и умирающий Иаков произнес на них проклятие. Симеон и Левий, братья, орудие жестокости, мечи их, проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа. Бытие 49, 5 и 7 стих. О клятвах Господь Иисус Христос сказал: «Еще слышали вы, что сказано древним: не приступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои. А я говорю вам, не клянись вовсе ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головой твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет», а что сверх этого, то от лукавого». Евангелие от Матфея, 5 глава, 33-37 стих. Обычно клятву поклясться в чем-либо, в чем-то, требует от такого человека, у которого «да» может означать «нет», и наоборот. Господь хочет, чтобы христиане были людьми слова. «Да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет». То есть у христианина «да» – это «да», а «нет» – это «нет». А требовать с кого-то клятву означает заранее выражать ему недоверие. Но если ему не доверяют, то где гарантия, что он не соврет и в клятве? Произнесение имени Господа в суе – тяжелый грех, ибо сказано: «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя его напрасно». Исход, 20 глава, 7 стих. То есть наказание не замедлит и обрушится на того, кто не святит имя Бога и относится к нему без должного трепета и благоговения. Здесь иудеи впали в крайность. Боясь нарушить заповедь об имени Господа, четырехбуквенное имя, они совершенно прекратили его употреблять. Хотя в книге Руфь мы встречаем непроизносимое четырехбуквенное имя Господа в прямой речи персонажей этой пасторальной книги, и не только в ней. Сказано: «Имя Господа – крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен». Книга Притч, 18.11. То есть, если мы призываем имя Господа в опасной для нас ситуации, то оно, как крепкая башня, оберегает нас. Но, используя имена Бога не по прямому назначению, мы совершаем страшный грех. Для христиан имя, которое, как крепкая башня, это имя Господа Иисуса Христа. О Его имени сказано: «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Деяние 4.12. Молитва Господня начинается словами: «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое». Евангелие от Матфея 6.9. лжесвидетельство. Это не просто ложь, имеющая целью осудить, наказать человека за то. То есть лжесвидетельство – это не просто ложь, но ложь, имеющая целью осудить, наказать человека за то, в чем его ложно обвиняют. По церковным канонам то, в чем лжесвидетель обвиняет ближнего, и должно стать приговором для него, хотя формально он этого не совершал. Также в законе Божьем говорится. Если ты реально видишь грех в человеке и хочешь помочь, поступи, как Господь Иисус Христос заповедовал. Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. Евангелие от Матфея, 18 глава, 15-17 стих. Без соблюдения подобного порядка обличение, обличитель, если даже он прав, считается, все это считается лжесвидетельством. И все, что подобает лжесвидетелю, ляжет на него. Почему Бог сказал Аврааму о Содоме и Гоморре: «Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко мне, или нет, узнаю». Бытие 18:21. Зачем о Вавилонской башне сказано: «И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие»? Бытие 11:5. Разве вездесущему и всезнающему надо сойти и посмотреть? Подобные антропоморфизмы даются в тексте Библии для того, чтобы и нас научить не верить ничему на слух, не принимать сплетни за истину, пока сам не убедишься в той или иной правоте. А тогда действуй по схеме Матфея, 18 глава, 15-17 стих. То есть один на один, двое-трое, перед церковью обличай, и никак иначе. Неисполнение данных Богу обетов, как правило, связано с тем, что человек или дал поспешный обет, или не спросил у Бога помощи для его обета исполнения. Сказано: «Помолишься ему, и он услышит тебя, и ты исполнишь обеты твои». Иов 22:27. Для лучшего исполнения обета, обещания, рекомендуется давать его при верных свидетелях. «Воздам обеты мои пред боящимися его», восклицает Давид, Псалом 21, стих 26. За нарушение обетов по канонам полагаются разного вида наказания, описанные в книге «Правил» или «Кормчий». Здесь опять приемлется принцип «Да будет слово ваше да-да, нет-нет». Лучше жить благочестиво, без обета, без обещания, без клятвы, чем давший обет, клятву, не исполнить их. Сказано: «А как вам кажется, у одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал: „Сын, пойди сегодня, работай в винограднике моем“. Но он сказал в ответ: „Не хочу“, а после, раскаявшись, пошел. А подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: „Иду, государь“, и не пошел». Евангелие от Матфея, 21 глава, с 28 по 30 стих. Ава Иоанн рассказывает нам: «Пришлось мне быть в Фивоидии, в киновии Авы Аполлона. Там я видел молодого брата, у которого и отец по плоти был тоже инок. Этот юноша дал обет в течение всей жизни не пить ни воды, ни вина, смешанного с водою, ни какого-либо другого напитка. Он питался цикорием, бобами, вообще такими овощами, которые, служа пищей, могли бы в то же время утолять жажду. Послушание его состояло в том, чтобы сажать хлебы в печь. Так прошло 3 года, и юноша заболел. От этого недуга он отошел ко Господу. Во время болезни с ним сделался сильный жар. К тому же он страшно страдал от жажды. Все его уговаривали, чтобы он принял хотя бы немного вина с водою, но брат наотрез отказался. Тогда Ава Кенавии послал за врачом, не сможет ли тот помочь страдальцу. Врач явился. Увидав брата в тяжком состоянии, врач долго убеждал его выпить немного воды или вина с водою. Но все было тщетно. Тогда врач обратился к Аве со словами: «Принесите мне большое корыто». Влив в него 4 ведра теплой воды, он заставил опустить в него больного до бедер и держать его в воде в течение часа. И святой старец уверял нас, он сам был там в то время, что когда подняли юношу, в корыте осталось не более 1 ведра. Вот так жили великие подвижники, истощая себя ради Бога, чтобы наследовать вечное блаженство, и никогда не нарушали данные Богу обеты. Конец цитаты. Утаивание грехов на исповеди. Есть люди, которые, идя на исповедь, проявляют ложный стыд перед священником и утаивают грехи. У таких людей есть серьезная опасность застрять на 2-м мытарстве. Подобный стыд на исповеди связан с тем, что когда человек начинает близко общаться со священником, то думает, что если он расскажет обо всех своих грехах, священник изменит к нему отношение в худшую сторону. На самом деле такую мысль нашептывает дьявол. Все бывает как раз наоборот. Священник, если чувствует, что исповедь неискренняя, может охладеть к этому человеку. А когда священник видит, что человек всецело ему доверяет, то проникается состраданием к человеку. В 1-м послании Иоанна Богослова сказано: «Если исповедуем грехи наши, то Он, то есть Господь, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас». 1 Иоанна, 1 глава, 9-10 стих. То есть, если мы ничего не скрываем на исповеди, то будем прощены. Если же говорим, что не согрешили, то представляемся Ему лживыми, и слова Его нет в нас. Если, придя на исповедь, мы занимаемся перед священником самолюбованием, скрываем свои грехи или ищем для них какое-то оправдание, то есть опасность, что мы точно застрянем на 2-м мытарстве. У православных людей на исповеди бывает, как правило, 2 крайности. 1 крайность. Батюшка спрашивает: «Какие у тебя грехи?» А человек отвечает: «Никаких нету». Я иногда в таких случаях говорю: «Если у вас нет грехов, вам стоит ходить в синагогу или мечеть. Там собираются люди, верующие, что своими собственными усилиями они могут выстроить отношения с Богом. У нас собираются грешники, нуждающиеся в посреднике. И этим посредником является Иисус Христос. Все, что происходит в православном храме, для грешников. На исповеди отпускаются грехи, снимается ответственность за грехи, как за содеянные поступки. В причастии попаляется склонность к греху. Соборуем для того, чтобы снять забытые грехи. И если он содеял грехи, простятся ему. Иакова 5:15. Рукополагаем, чтобы немощное уврачевать и оскудевшее восполнить. В общем, как реанимация. А если вы безгрешны, это место не для вас. Другая крайность. Человек на исповеди говорит: «Грешен, батюшка, во всем». Мой покойный духовник, отец Дмитрий Дудко, научил меня, что следует делать в таких случаях. Я спрашиваю: «Кого ты зарезал?» Человек смущается, никого я не резал. А что ж ты сделал? И начинается разговор, начинается исповедь. Это дьявол внушает человеку мысль, что от пастыря надо скрывать свои проблемы. Пастырь должен знать проблемы своих овец. Иначе как он сможет им помочь? И те люди, которые лгут, особенно на исповеди, могут застрять на втором мытарстве. Как пастырь, который служит уже достаточно большое количество лет, я могу сказать, что удивить на исповеди священника нельзя ничем. Я больше 25 лет в сане. И могу убедиться, что священника на исповеди нельзя удивить. Все, что вы говорите, говорят такие же люди, которые стоят рядом с вами. В свое время праведный отец Иоанн Кронштадтский добился от синода общей исповеди, потому что желающих исповедоваться у него было очень много. И это делали так. В Андреевском соборе в Кронштадте гасили свет, горели только две лампады перед иконой Господа Иисуса Христа на иконостасе и перед иконой Божьей Матери на иконостасе. Началась исповедь. Один мужчина, который был на этой исповеди, описывает, как люди вокруг стали кричать. Какая-то женщина начала кричать, что она ребеночка своего вытравила в себе. Мужчина кричал, что у него грех кровосмешения. Кто-то еще что-то кричал. Первая мысль души, оказавшейся в таких условиях, вокруг меня ад. Но когда человек заглядывал сам в себя, он видел такие же грехи и тоже начинал их выкрикивать. Он тоже начинал кричать. Поэтому знайте, что ложный стыд на исповеди реально может помешать людям пройти второе мытарство. В Писании сказано, что всякая неправда есть грех. 1 Иоанна, 5 глава, 17 стих. Поэтому, проявляя неправду в том или ином виде, мы создаем для себя проблему при прохождении второго мытарства. Преподобный Антоний Великий предупреждал: «Бегай лжи, иначе она отгонит от тебя страх Божий». Конец цитаты. «Войдя в твои уши, ложь поселится там и станет для тебя препятствием молитве, сделает тебя самоуверенным, мол, есть люди и хуже тебя, и отгонит от тебя страх Божий». Преподобный Ефрем Сирин наставляет: «Лживый ничего не говорит без клятвы и думает убедить многоглаголанием. Лжец много изобретателен и изворотлив». Конец цитаты. Как мы и ранее рассуждали, братья и сестры, где многословие, там обман, а где еще и клятвы, здесь наговоры преступления. Затыкай уши и беги от такого лживого болтуна. И еще один важный совет преподобного Ефрема. Дьявол учит нас изворотливости в слове, чтобы, когда допрашивают, не высказать нам вины своей, и чтобы, сделав грех, извернуться и оправдать себя. Конец цитаты. Если грешник ищет оправдание во лжи, то его друг – дьявол. Сказано: «Ваш отец – дьявол. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он, то есть дьявол, лжец и отец лжи». Евангелие от Иоанна, 8:44. Закон Божий учит, что любой грех – это грех против Бога. «Скажи сынам Израилевым, если мужчина или женщина сделает какой-либо грех против человека и через это сделает преступление против Господа, и виновна будет душа та, то пусть исповедуется во грехе своем, который они сделали, и возвратят сполна то, в чем виновны, и прибавят к тому пятую часть, и отдадут тому, против кого согрешили». Числа, 5 глава, 6-7 стих. Поэтому в исповеди важны три аспекта. Первый. Признать, что любой грех совершается против Бога. А не какое-то ваше личное дело. Или дело ваше с кем-то. Второе. Возместить по возможности нанесенный ближнему ущерб. Это очень важно. То есть плод покаяния совершить. Третье. Открыто и без утайки исповедоваться, назвать свой грех вслух перед исповедующим, священником или епископом. Особенно важно исповедоваться перед причастием, дабы жертвенная кровь Сына Божия очистила нас. Сказано, если он виновен в чем-нибудь из сих и исповедуется, в чем он согрешил, то пусть принесет Господу за грех свой, которым он согрешил, жертву повинности. Книга Левит, 5 глава, 5-6 стих. Для нас, христиан, одна жертва – это кровь Христа. Очень хороший пример возмещения ущерба, плод покаяния, являет нам кающийся Закхей. Закхей же, став, сказал Господу, «Господи, половину имения моего я дам нищим, если кого чем обидел, воздам вчетверо». Евангелие от Луки, 19 глава, 8 стих. Раскаяние должно быть искренним. Сказано, «Слышу плачущего, ты наказал меня, и я наказан, как телец неукротимый. Обрати меня, и обращусь, ибо ты, Господь, Бог мой. Когда я был обращен, я каялся, и когда был вразумлен, бил себя по бедрам, я был постужен, я был смущен, потому что нес бесславие юности своей». Иеремия, 31 глава, 18-19 стих. Такое искреннее покаяние со стыдом и глубоким сожалением, когда человек даже бьет себя руками по бедрам, я, конечно, к этому вас не призываю, но такое искреннее покаяние со стыдом и глубоким сожалением, какое описано у пророка Иеремии, принесет утешение и помилование от Господа. Сказано, скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. Притчи, 28 глава, 3 стих. Действуя таким образом, в земной жизни мы легко и быстро пройдем мытарство после смерти. Второе мытарство. В слове о блаженной Феодоре, о духах второго мытарства написано следующее. «Духи в этом мытарстве свирепы и жестоки, и особенно сильно испытывают проходящих через это мытарство. Когда они остановили нас, то начали со всеми подробностями спрашивать меня. И я была уличена в том, что два раза солгала, когда-то в самых малых вещах, так что не ставила того себе в грех, а также в том уличена, что один раз из-за стыда не всю правду сказал на исповеди своему духовному отцу. Уличив меня во лжи, духи пришли в большую радость и уже хотели похитить меня из рук ангелов, но они для покрытия найденных грехов указали на мои добрые дела, а недостающие пополнили добрыми делами отца моего, преподобного Василия, и тем выкупили из этого мытарства, и мы беспрепятственно пошли выше. Конечно, братья и сестры, вот второе мытарство, наверное, оно очень сложное, потому что многие допускают ложь, то, что называется как бы бескорыстную, на уровне этикета. Я как-то рассказывал, расскажу для тех, кто не слышал. Однажды я решил целый день не врать. И вот с утра я сажусь за стол покушать. Меня спрашивают, ну как вот суп? Я говорю, пересолили, плохой. Пью компот, мне компот дали. А как компот? Я говорю, кислый. Меня спрашивают, что у тебя за настроение? Я говорю, обычное настроение. Я поехал там требы совершать в храм. Ну, как обычно, как здоровье, как дела. Я говорю, что тут у меня вот это давление то ли поднялось. Ну, раздражение какое-то. А почему? Да не знаю. Вот вспомнил, вот ты на меня кричал на прошлой неделе. Там батюшке я говорю. И вот так весь день я старался людям говорить только правду. Вот как она есть. Под конец дня настоятель звонит хозяйке, у которой я снимал квартиру, спрашивает, что с этим Олегом, а что, заболел, что ли? Там уже какая-то группа поддержки собралась приехать, значит, со мной побеседовать, там чат духовный. Звонит, отец Олег, что случилось? Я говорю, перестаньте звонить, я устал уже. А что такое? У меня настроение плохое. А из-за чего? Ну, я им рассказал, из-за чего. Но тут они посмеялись, и мне тоже стало немножко весело. Но действительно, вот быть совершенным в слове, это бывает достаточно трудно. Но у нас есть стимул для этого. Сказано, могущий обуздать язык, может обуздать и все свое тело. Вот когда ко мне люди подходят и говорят, вот мы ругаемся, ссоримся. Как себя контролировать? Я говорю, очень просто. Вот подходит к вам гневливость, начните говорить медленно. Как только перейдете на медленную речь, тут же гневливость уйдет, вы контролируете слова, и никакого скандала не получится. Итак, итог. Будем помнить, что за каждое праздное слово мы даем отчет в день суда. Спасибо вас, Господь. Если будем живы, Господь позволит. В следующий раз мы будем говорить о следующих мытарствах.